Уильям Гибсон. Идару. Читает актер Александр Воронов. Глава первая. Куб казни К. После Слицкана Лэйни услышал от Райдала о другой работе. Кто такой Райдал? Ночной охранник из Шато, большой, спокойный теннессиец, всегда в дешевых солнцезащитных очках и с уоки-токи в ухе. Всегда чему-то грустно улыбается. «Парагона Эйша Дейта, Флоу», — сказал Райдал. Это было уже под утро, в пятом, что ли, часу, и они сидели в громадных старых креслах. Там, в вестибюле Шато, вся мебель была такая громоздкая, что человек в ней словно как терялся, становился меньше ростом. А бетонные потолочные балки кто-то не очень убедительно раскрасил под светлый дуб. «Да?» — вежливо отозвался Лэйни, хотя откуда уж там было Райдалу знать, в каких местах его еще могут взять на работу. «Токио, Япония», — сказал Райдал и потянул через пластиковую соломинку охлажденные латте. «Парень, которого я встретил в этом году в Сан-Франциско, Ямадзаки, он у них работает. Говорит, они ищут серьезного нетранера». «Нетранер». Лэйни, предпочитавший считать себя исследователем, с трудом подавил печальный вздох. «По контракту?» «Наверное, он не говорил». «Не очень-то мне что-то хочется жить в этом Токио». Райдл покрутил соломинкой пену и кубики льда, оставшиеся на дне высокого пластикового стакана, словно в надежде обнаружить там какой-нибудь подарок от фирмы, и поднял глаза. «Он такого не говорил, что жить обязательно там. А ты был когда-нибудь в Токио?»
«Нет».
«Интересное, наверное, место после этого землетрясения и вообще». Оки-токи пискнул и начал что-то нашептывать. «Ну вот, теперь мне надо проверить ворота со стороны коттеджей. Хочешь прогуляться?»
«Нет», — мотнул головой Лэйни. «Спасибо».
Райдл встал. На нем был черный нейлоновый ремень, сплошь увешанный черными футлярчиками с какими-то хитрыми приспособами и белая тенниска с подозрительно неподвижным черным галстуком.
«Я оставлю телефон в твоем ящике», — сказал он, привычно разглаживая складки на форменных цвета хаки брюках.
Райдл пересек устланные разнообразными коврами фойе и исчез где-то за темной полированного дерева конторкой. Лэйни смутно помнилось, что у него вроде бы были в прошлом крупные неприятности. Хороший парень, неудачник. Когда Лэйни покинул, наконец, свое кресло, сквозь высокие арочные окна уже сочился тусклый рассвет, а в темной, как пещера столовой, началась сдержанно позвякивать тайваньская нержавейка. Иммигрантские голоса, степной диалект, понятный разве что Чингисхану. Звуки отражались от выстланного терракотовой плиткой пола, от потолочных балок, чудом оставшихся со времени, когда здесь впервые появились такие, как Лэйни, или их предшественники со своей экологией известности и жуткой нерушимой и непререкаемой иерархией взаимного пожирания. Райдл сдержал обещание и оставил Лэйни сложенный пополам листок бумаги. Токийский номер. Лэйни извлек его из ящика на следующий день вместе с самой свежей оценкой своего гостиничного счета. Теперь он не мог даже делать вид, будто номер в Шато ему по карману. Неделю спустя, в Токио, он увидел свое лицо, отраженное в большом с золотыми прожилками зеркале, в лифте, поднимавшемся на четвертый этаж агрессивно невзрачного здания «Боже ж ты мой». Целью поездки был Куб казни К. Такой себе бар по мотивам Франца Кафки. Прямо из лифта в длинный зал, поименованный на травленной стальной пластинке как «Превращение», где твердо зарплатники в непременных белых рубашках, скинув пиджаки и расслабив узлы непременных темных галстуков, пили за искусное и заржавленной стальной стойкой, сидя на стульях с высокими спинками из какого-то бурого хитиноподобного пластика. Над их головами хищно нависали иззубренные инсектоидные мандибулы. Лэнни окунулся в коричневый свет, в негромкий прибой разговоров. Он не знал японского. На прозрачной местами стене регулярно повторялись изображения таких же мандибул, а еще огромных жестких надкрылий и шипастых коленчатых конечностей. Он ускорил шаг, направляясь к изогнутой лестнице со ступеньками на манер блестящих коричневых панцирей. С другой стороны за ним следили глаза русских проституток, кукольные, пустые в тусклом тараканьем свете. Эти Наташи были тут везде. Рабочие девчонки из Владивостока, один из товаров, доставляемых комбинатом. Элементарная пластическая операция наделяла их бездушной конвейерной красотой. Славянские Барби. А вживить для удобства надзирателей радиомаячок, так это еще проще. За лестницей исправительная колония, дискотека, совершенно в такой час пустая. Лэнни пересек зал, так никого и не встретив, под беззвучные вспышки красных молний. С потолка свисал дикого вида механизм, каждый из его членистых в стиле древнего зубоврачебного оборудования лапок заканчивалась острым стальным шипом. «Барана», — смутно вспомнил он. «Эти самые зубья, резцы, рассказ Кафки, машина, исполняющая смертный приговор, вырезая его текст на теле осужденного. Устремленные вверх глаза, невидящие». Он зябко передернулся, стряхивая воспоминания, и пошел дальше. Вторая лестница, узкая и покруче, привела в процесс, мрачный и с низким потолком. Стены цвета антрацита. За синим стеклом трепещут языки пламени. Замешкался у входа. Джетлаг плюс проклятая куриная слепота. Колин Лэнни, если не ошибаюсь, австралиец, огромный, стоит за маленьким столом, по медвежье ссутулившись. Что-то странное в форме наголо бритой башки. И второй, гораздо меньше, сидит. Японец, клетчатая широченным воротником ковбойка, застегнута до самого горла, мигает сквозь круглые стекла очков.
«Садитесь, мистер Лэнни», — сказал австралиец.
Чуть попривыкнув к темноте, Лэнни рассмотрел, что у того нет левого уха, срезано чуть не начисто, остался какой-то скрученный обрубок. Когда Лэнни работал на Слицкан, его супервайзера звали Кэти Торренс, светлейшая из светлых блондинок. Бледность на грани полной прозрачности. При определенных углах освещения начинало казаться, что в ней течет не кровь, а некая странная жидкость цвета свежей соломы. На ее левом бедре было пронзительно синее изображение чего-то гнутого и крученого со множеством шипов. Дико дорогая дикарская пиктограмма, доступная наблюдению ежепятнично, когда Кэти приходила на работу в шортах. Она всю дорогу жаловалась, что известность очень быстро снашивается. Зациклилась, как думал Лэнни, на расхожем мнении многих поколений своих коллег. В тот раз она сидела, закинув ноги на край своего мультистола. Абсолютно точные, разве что крошечные копии футбольных ботинок, застегнутые на подъеме с крепкой шнуровкой по щиколоткам. Лэнни смотрел на ее ноги, длинный упругий взлет от грубых шерстяных носков в бахроме коротко обрезанных джинсов. Татуировка казалась чем-то инопланетным, таким себе знакомым или посланием, выжженным на подручном материале кем-то из дальнего космоса на радость человечеству. Пусть себе сидит и разгадывает. Он спросил, что она имеет в виду. Кэти не спеша извлекла из упаковки беленькую с мятным ароматом зубочистку. Лэнни сильно подозревал, что глаза, смотревшие на него сквозь мятного цвета линзы, были в действительности серыми.
«Теперь больше нету настоящих знаменитостей. Ты что, сам этого не замечаешь?»
«Нет».
«Я имею в виду настоящих знаменитостей. Славы почти не осталось, если в старом смысле этого слова. Так, немножко, по мелочам.
В старом смысле?
Мы, Лэйни, мы масс-медиа. Мы делаем этих засранцев знаменитыми. Подтолкнуть, вытащить — рутинная работа. Они приходят к нам, чтобы мы их слепили из чего уж там есть.
Шипастые подошвы взбрыкнули и пропали. Кэти подобрала ботинки под себя каблуками к джинсовым бедрам. Белесые коленки скрыли ее рот. И как она не сверзится со стула, неудобно же так сидеть.
«Ну и что?»
— заметил Лэйни, возвращаясь к своему дисплею.
«Как ни крути, слава она и есть слава». «А она что, настоящая?»
Лэйни недоуменно обернулся.
«Мы научились чеканить из этого дерьма деньги», — продолжила Кэти. «Валюта нашего околотка. А теперь мы нашлепали ее слишком много. Даже аудитория начинает догадываться. Это видно по рейтингам».
Лэйни кивнул, мечтая, чтобы она оставила свой треп, дала ему поработать.
«А потому», —
сказала Кэти,
— «иногда мы решаем уничтожить какую-нибудь ее часть».
За ней, за анодированной сеткой клетки, за обрамляющим прямоугольником стекла, не пропускающего внутрь ни молекулы атмосферных загрязнений, висело пустое, безукоризненно гладкое небо Бербанка, образчик небесно-голубого пигмента, предоставленный прорабом Вселенной. Обрубок уха зарос по краю розовой, гладкой, как воск, кожицей. Странно, можно же было пришить, а потерялось, так реконструировать.
«Чтобы не забыть», —
сказал австралиец, по глазам читая мысли Лэйни.
«Не забыть что?»
«Не забыть вспомнить. Садись».
Лэйни опустился на нечто, если и напоминавшее стул, то лишь весьма отдаленно. Хлипкую конструкцию из черных металлических прутиков и ламинированного пластика. Столик был круглый, размером с автомобильную баранку. За синим стеклом колыхались огни, невесть какому богу вожженных лампад. Японец в ковбойке и круглых металлом оправленных очках яростно моргал. Австралиец сел на такой же из обгорелых спичек стул, полностью скрыв его под своей непомерной, как у борца сумо, горой мускулов. «Ты вроде справился уже с джетлагом».
«Таблетки принял».
Вспомнилась тишина в сверхзвуковом самолете, ощущение, что он вроде и не летит никуда, а застыл на месте.
«Таблетки», — повторил Толстый. «Гостиница приличная?»
«Да», — кивнул Лэйни. «Я готов к интервью».
«Ну что ж». Мужик энергично помял свое лицо огромными сплошь в шрамах руками, а затем взглянул на собеседника, словно удивляясь, откуда он там взялся. Лэйни опустил глаза на нанопорный тренировочный костюм, словно снятый с кого-то другого, тоже очень крупного, но все-таки малость поменьше. «Цвета не разберешь. В такой темноте все кошки серы. Расстегнут почти до середины груди. Чуть не лопается на этой чудовищной туше. Обнаженный треугольник кожи исполосован десятками разнообразнейших по форме и текстуре шрамов. Речная дельта из какого-то бредового атласа».
«Ну так что?» — произнес австралиец.
Лэйни перестал изучать шрамы и поднял глаза.
«Я насчет работы. Пришел на предварительное интервью».
«Серьезно?»
«Вы интервьюер?»
«Интервьюер?»
Неопределенная улыбка, демонстрирующая вполне определенные вставные зубы. Лэйни повернулся к японцу.
«Колин Лэйни».
«Синья Ямадзаки».
Японец чуть привстал и пожал Лэйни руку.
«Мы с вами говорили по телефону».
«Это вы проводите интервью?» Глаза очкарика заморгали еще чаще.
«К сожалению, нет. Я занимаюсь экзистенциальной социологией».
«Я ничего не понимаю», — вышел из себя Лэйни. Молчание. Синья Ямадзаки смущенно отводит глаза. Одноухий нахмурился.
«Вы австралиец», — констатировал Лэйни.
«Тэззи», — поправил Одноухий. «В смуту мы были за южан».
«Попробуем сначала», — предложил Лэйни. «Параган Эйша Дейта Флоу. Это вы?»
«Упорный гад».
«Обстановка накладывает», — объяснил Лэйни. «В смысле, профессия».
«Да и то». Одноухий вскинул глаза. Его правую бровь рассекал розовый перекрученный жгутик шрама. «Тогда Рес, что ты думаешь о нем?»
«Это в смысле рок-звезда?» — спросил Лэйни после краткого и не очень успешного сражения с проблемой контекста.
Кивок. Одноухий смотрел на него с предельной серьезностью.
«Из Лорес? Группы? Полуирландец, полукитаец, сломанный нос, так и не выправленный, длинные зеленые глаза».
«Ну и что ты думаешь о нем?»
В Кэти Торренсовской системе отчета этот певец воспринимался как нечто особо презренное. Она считала его живой окаменелостью, досадным пережитком давней первобытной эпохи. Огромная, бессмысленная, как она говорила, известность вкупе со столь же огромным, бессмысленным богатством. Кэти воспринимала славу как некую тонкую материю, первозданную стихию типа флогистона, как нечто изначально распределенное по всей Вселенной равномерно, но затем, при благоприятных условиях, концентрирующиеся вокруг отдельных личностей и их карьер, чтобы затем рассеяться, перераспределиться. С ее точки зрения, Рес продержался слишком уж долго. Он подрывал стройность ее теории. Он нагло бросал вызов сложившемуся порядку взаимопожирания. Возможно, все шнырявшие поблизости хищники оказались мелковаты для такой добычи. Все, не исключая и Слицкана. В результате группа Лорес выдавала свой продукт с прямо-таки оскорбительной регулярностью в различных медиа, а их певец с упорством, достойным лучшего применения, отказывался убить кого-нибудь, связаться с политикой, признаться в неумеренном употреблении какой-либо любопытной субстанции или в неординарных сексуальных пристрастиях, сделать хоть что-нибудь, за что мог бы зацепиться Слицкан. Он сиял, может и тускловато, но зато устойчиво, вне досягаемости Кэти Торренс. Что и было, по мнению Лэйни, истинной причиной ее жгучей ненависти. «Ну», — протянул Лэйни по некоторым размышлениям и ощутил какое-то странное нежелание отвечать на чистоту.
«Я купил тогда их первый альбом, когда он только вышел».
«Название?»
Одноухий стал еще серьезнее.
«Лорес Скайлайн», — отрапортовал Лэйни, крайне благодарный своему мозгу, что тот выкинул эти слова на поверхность. «Но я не знаю, сколько там они выродили с того времени».
26, не считая сборников», — сказал мистер Ямадзаки и поправил свои очки.
Лэйни чувствовал, что принятые им таблетки, те, которые должны были, по идее, смягчить джетлаг, трещат под ним и проваливаются, как некие прогнившие фармакологические леса. Стены процесса сблизились и продолжали сближаться.
«Если вы не собираетесь объяснить мне, о чем, собственно, весь этот разговор», — сказал он одноухому, — «я, пожалуй, вернусь в гостиницу. Устал я, вот что».
«Кит Аллен Блэквелл».
Лэйни пожал протянутую ему руку. Ладонь одноухого была похожа на ощупный элемент какого-то спортивного тренажера.
«Китти, теперь мы, пожалуй, выпьем и немного поговорим».
«А может, — предложил Лэйни, — вы сперва скажете мне, каким тут местом задействована эта самая Параган Эйша?»
«Упомянутая вами фирма, — вздохнул Блэквелл, — есть не более чем несколько строчек кода в машине. Где-то там, на Лайган-стрит. Чистой воды декорация. Наша декорация, если вам от этого легче».
«Легче?» — переспросил Лэйни. «Не знаю. «Не уверен. Сперва привезли меня сюда для предварительного интервью, а теперь сообщаете, что компания, для которой я должен был интервьюироваться, не существует».
«Но она же существует», — возразил Кит Аллен Блэквелл. «В машине на Лайган-стрит». Подошла официантка в сером бесформенном бумажном комбинезоне и с косметическими кровоподтеками.
«Большая бочкового. Кирин. Холодная».
«А вам, Лэйни?»
«Кофе со льдом.
Колу лайт».
«Вот и прекрасно», — сказал безухий Блэквелл, мрачно глядя вслед растворившейся во мраке официантки. «Я был бы крайне благодарен, если бы вы объяснили мне, чем мы, собственно, здесь занимаемся», — сказал Лэйни и тут же заметил поблескивание светового карандаша. Ямадзаки увлеченно корябал что-то на экране маленького ноутбука. «Вы что, все это записываете?»
«К сожалению, нет. Небольшие заметки насчет костюма официантки».
«Зачем?» — удивился Лэйни.
«Извините».
Ямадзаки сохранил записанное, выключил ноутбук и аккуратно засунул карандаш в пружинный зажим.
«Я специалист по таким вещам. У меня сложилась привычка фиксировать мелкие, приходящие детали народной культуры. Ее костюм вызывает естественный вопрос. Является он простым отражением мотивов этого клуба или, напротив, представляет некий глубинный отклик на травмирующий опыт землетрясения и последующего восстановления?»